Глава 7. Себастьян нажал на отбой. Он смотрел на Пола и пытался осмыслить происходящее. Пол убил 5 человек? Нет, 6, если считать ребенка в животе у Джули. Каких-то пару часов назад. Он устроил бизнес у Себастьяна Хиросиму, спровоцировав чудовищную, беспрецедентную катастрофу неслыханных масштабов. И теперь этот сукин сын явился сюда искупаться? Себастьян открыл калитку. Хорошо бы в 3 прыжка преодолеть расстояние до бассейна, броситься в воду прямо на Пола, треснуть его хорошенько по голове, а потом держать тупого ублюдка под водой, пока не захлебнется. Но Пол был уже не тощим подростком, а взрослым мужчиной. И из Ирака он вернулся потяжелевшим на 20 фунтов. 20 фунтов чистых мускулов. Потом он серьезно занялся бодибилдингом и нарастил еще больше мышц. Себастьян был в 2 раза старше, и хотя почти каждое утро он выкладывался в спортзале, поднимал штангу и бегал на дорожке, он был давно уже не тот, что во времена, когда занимался боксом. Да и особой стройностью Себастьян похвастаться не мог. Таскал на себе лишние 20 фунтов, которые наел в дорогих ресторанах. Да, по части мускулов как таковых Пол превосходил его. Но в драке. Себастьян не сомневался, что победит. Или просто пристрелить урода. В плечевой кобуре у Себастьяна лежал официально зарегистрированный субкомпактный 9-миллиметровый ГЛОК. Когда носителей стали похищать в любое время дня и ночи, из дома, из школы, прямо на улицах, калифорнийские власти существенно смягчили правила ношения оружия. Себастьян, примерный член Национальной стрелковой ассоциации, лишь заботился о собственной безопасности. Но нельзя устраивать стрельбу здесь, в тихом районе, где соседи при малейшем намеке на странный шум могут вызвать полицию. Дом Себастьяна был нейтральной территорией, потому Пол сюда и явился. Он понимал, что Себастьяну придется держать себя в рамках. Но это отнюдь не означало, будто Пол застал его врасплох. «Всегда ожидай неожиданностей», — подумал Себастьян, вынимая ГЛОК из кобуры. Опустив пистолет в правый карман брюк, он зашел во двор. Пол доплыл до края, вытянутой рукой коснулся стенки бассейна, но разворачиваться под водой и заходить на новый круг не стал, вынырнул глотнуть воздуха. Увидев нависающего над ним Себастьяна, он помотал головой, отряхиваясь.
«А вот и ты!» — сказал Пол. — Я так и думал, что ты сюда заедешь.
В тяжелые времена Себастьян осознал, как это важно — держать свой гнев в узде. Не потому, что так поступают хорошие и порядочные граждане, как утверждал тюремный психолог, но потому, что так поступают умные люди. Об убийстве Пола следовало забыть. Пока. Надо взять себя в руки. Пока. Взять себя в руки. Отвезти Пола в Лонг-Бич и там уже дать волю ярости. Оттянуться. Насладиться. Пол вылез из воды, забрызгав Себастьяну ботинки и отвороты брюк. Выпрямился, расправил плечи, словно напоминая, какой он большой и сильный. «Нам надо многое обсудить», — заявил Пол и направился, шлепая мокрыми ступнями, к противоположному краю бассейна. Себастьян остался, где стоял. Пол взял со спинки шезлонга полотенце. Себастьян смотрел на нелепые татуировки, покрывающие его мускулистую грудь, руки, спину, составленные из ярких разноцветных конфет черепа с цветами и драгоценными камнями в глазницах. Пряничный человечек с уродливым злым лицом, острыми зубами, вцепившийся в окровавленное лезвие мачете. Пол набил их за океаном, в Ираке. Но что они означали? Что побудило его превратить свое тело в кошмарную версию настольной игры «Конфетная страна»? Этого Себастьян не знал. Пару раз он спрашивал Пола, но тот лишь молча пожимал плечами. Пол закончил вытираться, бросил полотенце на траву и вытащил стул из-за стоящего на террасе стола, свидетеля многих семейных ужинов. «Мы не семья», — напомнил себе Себастьян. Пол положил ногу на ногу. «Ты говорил с Фрэнком, я правильно понимаю?» Себастьян не ответил. Он не хотел вести этот разговор вне дома, где их голоса могут долететь до соседей или до кого-то, кто будет выгуливать на улице собаку. Он подошел к столу, но садиться не стал, и смерил Пола взглядом сквозь темные очки. «Не хочешь объяснить, какого хрена ты тут делаешь?»
«Я собирался задать тебе тот же вопрос», — ответил Пол. «Фрэнк сказал, что приедешь к нам в Лонг-Бич».
«Пришлось заехать сюда. Из-за тебя», — соврал Себастьян. Он снял очки, стараясь сохранять невозмутимый вид. «Тебе понадобится наличка, чтобы продержаться, пока я буду разгребать все, что ты наворотил».
«Расслабься. Полиция к нам не сунется».
«Да что ты говоришь? И откуда такие сведения?»
«Не у тебя одного друзья в органах», —
ответил Пол таким тоном, словно доподлинно знал, кто именно в полицейском управлении Лос-Анджелеса состоит у Себастьяна и Фрэнка на довольствии.
«Доверься мне, все будет путем».
Пол неожиданно наклонился, собираясь подхватить что-то с земли. Себастьян шагнул вперед, готовясь бить, если понадобится. Заметив это, Пол замер, склонил голову на бок и усмехнулся.
«Думал, у меня там ствол? Думал, я хочу застрелить тебя в нашем доме?»
Фыркнул он и продемонстрировал два хрустальных бокала баккара. Подарок от клиента, не подозревавшего, что его риэлтор-алкоголик, уже больше 20 лет не берущий в рот спиртного. Бокалы собирали пыль на кухонной полке. Себастьян заметил, что Пол их почистил. Когда Пол все с той же наглой ухмылкой снова нагнулся, Себастьян бросил взгляд на верхушки аккуратно подстриженных цук, на дом, стоящий за ними на склоне холма. Солнце играло красным и золотым на оконных стеклах. Окна были закрыты всегда, потому что в доме никого не было. Там никто не жил. Дом находился в собственности Себастьяна. Он купил его ради личного пространства.
«Может, все-таки порешить Пола сейчас?»
Себастьян много раз стрелял из субкомпактного глока. Звук получался не громче автомобильного выхлопа. Себастьян запустил руку в карман, нащупал пистолет, снял его с предохранителя. Пол, между тем, водрузил на стол темную бутылку, украшенную золотистой короной. Пол развернул бутылку, показывая Себастьяну этикетку. «Виски Royal Salute Stone of Destiny, 38-летней выдержки».
«Ты как-то мне признался, что больше всего на свете жалеешь, что не успел попробовать эту штуку до того, как завязал», — сказал Пол.
Так и было. Себастьян не сводил глаз с бутылки, чувствуя, как при мысли об одном маленьком глоточке рот наполняется слюной.
«Это эксклюзивная хрень. И дорогая. Я за бутылку почти две штуки выложил.
И решил, значит, вот так отпраздновать убийство шестерых невинных человек?» На слове «невинных» брови Пола взметнулись вверх.
«Вообще я виски давно купил. Берег для особого случая. А сегодня как раз самое что ни на есть особый случай».
Он открыл бутылку и положил корону на стол. Парень в магазине сказал, что перед тем, как пить, виски надо обязательно дать пару минут подышать. Не сходишь за льдом? Себастьян взял себе стул и сел. Он чувствовал идущий от Пола запах хлорки. «Хочешь, чтобы я за льдом сходил?» — спросил Пол. Себастьян не ответил. Пол откинулся на спинку стула, снова положил ногу на ногу, улыбнулся. И тут Себастьян понял. Парень путем весьма умелой манипуляции заманил его за стул, да еще и заставил думать, что он действует исключительно по своей воле.
«Ну да, психопаты этим и занимаются. Манипулируют другими. Умные психопаты, во всяком случае».
«Сейчас», — сказал Пол, складывая руки на своем плоском твердом животе, «ты, скорее всего, хочешь меня убить. Вполне логично, учитывая обстоятельства. Это ничего не решит. Наоборот, только создаст кучу новых проблем. И первой проблемой будут копы. Ты же не хочешь, чтобы городская полиция или еще хуже федералы заинтересовались чудесной ширмой, которую ты соорудил?»
Ты, бывший зэк, прикончивший одного из их собратьев по мундиру. Кто знает, какое дерьмо они нароют.
Была ли это угроза? По форме, да. И еще какая. Но в устах Пола, а говорил он неизменно мягким голосом, словно бы полным искренней заботы о здоровье и благополучии собеседника, она казалась мудрым советом из тех, что дают близкие друзья.
«Сколько?» — спросил Себастьян.
«Извини, что? Сколько денег ты хочешь?
Ты же здесь за этим, верно?
Ты думаешь, я пришел вымогательством заниматься?» Пол коротко засмеялся и покачал головой.
«Это я мог провернуть и по телефону еще пару месяцев назад, если бы захотел».
Его улыбка была словно удар ножа.
«Мне не нужны твои деньги, Себастьян. Я хочу сам дать тебе денег. Таких денег, на каких империи строятся».
Пол налил себе виски. Лицо у него стало серьезным, деловым.
«Ты же у нас обожаешь заниматься всякой благотворительностью, чтобы столпом общества себя чувствовать. Будет тебе столько благотворительности, сколько душе угодно. Бери любой фонд и финансируй, да хоть 100 фондов, до скончания времен. В честь тебя здания будут называть, парки, улицы. Обретешь бессмертие».
«А потом что?»
«В смысле?
Ты сделаешь меня бессмертным. А что потом? Что еще ты предлагаешь?»
«Все, что захочешь, дружище».
Снова сверкнула остро заточенная улыбка.
«Все, что захочешь».
«То есть все, что ты захочешь», — хотел сказать Себастьян, покосившись на маленькую корону на столе. «Такие, как Пол, никогда не довольствуются тем, что имеют. Делаешь их принцами, они желают стать королями. А когда, наконец, получают трон, неизменно путем угроз, насилия или обмана, хотят сделаться богами. Но даже этого им недостаточно». Потому что такие, как Пол, не способны насытиться. Они никогда не наполнят свои желудки, никогда не удовлетворят свое эго.
Пол попробовал виски. Проглотил. Прикрыл глаза.
«Ух!» — выдохнул он. «Тебе реально, реально надо это попробовать!»
И налил себе еще.
«Алекс и Джоли», — сказал Себастьян.
«Да», — хмыкнул Пол. «Досадно получилось».
«Досадно? Прикончить двоих ребят — это для тебя досадно? У меня не было выбора».
Пол поставил бутылку. «Если бы они остались в живых, то все рассказали бы копам».
«Вот только они ничего не знали». Себастьян предпринимал все возможные меры, чтобы скрывать от доноров важную информацию на случай, если кто-то из них сбежит. Пока что никому сбежать не удавалось. Сообщать об этом Полу не было никакой нужды. Себастьян сказал: «Ты сегодня должен был всего-навсего приглядывать за ними, следить, чтобы не было нештатных ситуаций. Вместо этого ты привел копов.
А вот и нет. Они просто возникли из ниоткуда».
«А почему?»
«А потому что кто-то из нашей организации их навел».
«Из нашей организации?» Себастьяну захотелось размахнуться и кулаком вогнать эту ухмылку в самую сердцевину гнилого мозга Пола.
«Собака Варгасов сбежала со двора», — сказал он.
Пол впился в Себастьяна взглядом.
«Кто-то из ребят ее выпустил, и копы ее нашли вместе с посланием», — пояснил Себастьян, крайне довольный тем, как спокойно и уверенно звучит его голос. «Так и надо держаться, если он хочет отвезти Пола в Лонг-Бич». «Кто-то, Алекс или Джоли, написал на собачьей бирке «Спасите нас». И это случилось в твое дежурство».
Пол опустил взгляд на свой твердый плоский живот.
«А потом, — продолжал Себастьян, — я узнаю, что ты брал кровь у Джоли. Только ведь ты знал, что ей нельзя сдавать кровь, потому что она беременна. потому что это опасно для здоровья, чревато анемией. Потому что это может убить. У нее кровь не такая, как у других. Чем не такая? Выпалил Себастьян, не успев толком подумать. От Пандоры в голосе Пола вновь зазвучала уверенность. Многие становятся жутко озабоченными после замены всей крови. Но если взять кровь беременного носителя, получается просто термоядерная хрень. Такая Пандора на стероидах. После Пандоры выглядишь лет на 5-10 моложе, так? А от моей хрени ты чувствуешь себя богом. И главная фишка в том, что для достижения результата, о котором я говорю, требуется лишь несколько процедур. Жаль, что ты зарезал гусыню, несущую золотые яйца.
Ты о чем?
О Джоли, сказал Себастьян. Ты убил ее? Пол открыл рот и закрыл, ничего не сказав. Но потом лицо его посветлело. А, понимаю. Забудь о Джоли. Я заменю ее одним из моих доноров. Заметив, как вытянулось лицо Себастьяна, он пояснил. Я завел собственных носителей. Для исследовательских целей. Ну, ты понимаешь. Я хотел игольщик в доме Варгасов. Он ведь был из ребят Антона. Я просто попросил его помочь. Антон в этом не участвует. Никто в этом не участвует. Исследования я провожу сам в свободное время. Ты единственный, кто об этом знает, и больше никому я рассказывать не хочу. Пол нахмурился. Перестань делать такое лицо. Мне нужны были свои носители, чтобы проверить теорию. Я не хотел идти к тебе с сырой концепцией, и она не сырая. Мой продукт надежен на 1000%. Будем считать, что это Пандора 2.0. Вместе мы сможем... Что ты добавляешь в кровь? Хочешь знать мой секретный рецепт? Пол лукаво улыбнулся. Раскрой мне твой секрет, и я раскрою тебе свой. Сколько у тебя доноров? 3. Нахмурился Пол, но тут же поправился. Нет, 2. У одной случился выкидыш. Ее пока нельзя использовать. Надо дать ей время восстановиться, но, ты понимаешь, перед следующей случкой. Перед следующей случкой. Себастьян не тешил себя иллюзиями касательно бизнеса, которым зарабатывал на жизнь. По сути, он похищал носителей, чаще всего детей и подростков, отбирал у них кровь и торговал ею. Он брал лишь носителей из паршивых, неблагополучных семей и обеспечивал им не просто достойную, но безопасную жизнь, без преследований и насилия. Он обращался с ними так хорошо, как только мог, с учетом обстоятельств. Не из-за чувства вины, а из соображений элементарной морали. Но то, о чем говорил Пол, было за гранью добра и зла. Пол меж тем глядел на Себастьяна ясными детскими глазами. Кто именно обрюхатит носительницу, неважно. Джоли сегодня это доказала. Хотя, должен заметить, в ее случае крови потребовалось меньше. Возможно, когда носителя оплодотворяет другой носитель, эффективность усиливается. Возможно, как раз на этом нам следует сосредоточиться в дальнейшем. На спаривании носителей друг с другом. Хотя и сейчас можно. «Ты куда?» Себастьян поднялся из-за стола. «Я хочу поглядеть», — сказал он, стараясь скрыть ярость и отвращение. «На что поглядеть?» «На твою ферму. Да какая это ферма? Скорее, загон для скота, причем довольно хреновый. Неважно, я хочу посмотреть, как у тебя все устроено. Как ты собираешь кровь, как ее хранишь, какие препараты используешь и так далее. А когда ты меня туда приведешь...» Мысленно добавил он, я вышибу тебе мозги. Значит, мы договорились? Пока ты просто меня заинтересовал. После того, как я увижу все своими глазами, я обсужу это с Фрэнком. Тогда тост. Пол пододвинул Себастьяну второй бокал. Тот не стал его брать. В голове вихрем крутились вопросы, сколько его носительниц родили, что он сделал с детьми, что он собирается делать с детьми. Нет, лучше не спрашивать.
«Один глоток», — сказал Пол. «Но всего один глоток-то тебе можно?» Себастьян почувствовал, как съеденный обед перевернулся у него в желудке. «Вставай и одевайся». Пол не двинулся с места. Он внимательно глядел на Себастьяна снизу вверх. «Ты же понимаешь, что я тебе предлагаю?»
«А ты понимаешь, что я тебе предлагаю?»
«Капитал и инфраструктуру». Это, как полагал Себастьян, и был его главный рычаг для оказания влияния на Пола. Если бы тот хотел запустить бизнес самостоятельно, то уже что-то придумал бы. Но подобное предприятие требует гигантских вложений. У Пола не было ни денег, ни инфраструктуры, поэтому он сюда и явился. Для организации его мерзкого дела ему был необходим Себастьян. Но только этому не бывать. После того, как он убьет Пола, он заберет его носители и будет о них заботиться. «После фермы, — сказал Себастьян, — мы поедем в Лонг-Бич и...» «Зачем тащиться в Лонг-Бич? Фрэнк так и не объяснил. Там у нас дом, где ты можешь переждать, пока все не устаканится».
«У меня свой дом есть. Я могу.
Мы купили этот дом именно для того, чтобы было где залечь на дно. Там суперсовременная система безопасности на случай, если вокруг начнут шнырять копы или еще кто-нибудь. Есть надежно спрятанная комната-убежище. Ты будешь там в безопасности. Нет, не спорь со мной, будем делать все по порядку. Договорились? Так я работаю, и так придется работать тебе, если хочешь, чтобы мы были партнерами». Пол не сводил с него глаз. Себастьян знал, где-то глубоко внутри этого взрослого мужчины до сих пор живет тот мальчик, что в ответ на требование доесть овощи и положить на место печенье таращился на мать, словно говоря: «А ты заставь меня, спорим, не сумеешь». Сейчас Пол глядел на Себастьяна точно так же. Но вдруг он смягчился. «Ты прав», — сказал Пол, со вздохом поднялся на ноги и, поигрывая мускулами, пошел к шезлонгу, где лежала его одежда. Себастьян стоял у стола, держа руки в карманах. Мужчин разделяло несколько футов. Правая ладонь Себастьяна сжимала пистолет на случай, если Пол что-то выкинет. «Пол выглядит спокойным, чересчур спокойным», — подумал Себастьян. Это тревожило, бесило. Пол сунул ноги в кроссовки. «Не буду врать, Себастьян, я ожидал большего энтузиазма. У меня выдался на редкость говенный день. Я до сих пор в себя не пришел». Пол натянул футболку. «А что, если я скажу тебе, что не поеду в Лонг-Бич? И не покажу тебе ферму? Тогда мы ни о чем не договоримся». Пол вздохнул. «Так я и думал». Он покачал головой и посмотрел куда-то вдаль. «Я, представь себе, знаю, чем вы там занимаетесь. В Лонг-Бич». Он снова перевел глаза на Себастьяна. «Я все знаю про тебя, про Фрэнка и про ваши дела». Внутренний голос кричал Себастьяну, чтобы тот вытащил пушку и уложил Пола немедля. Это однозначно надо было сделать, а объяснить все можно позже. Полиции он запудрит мозги, как следует запудрит, чтобы потом ничего не аукнулось. «Стреляй сейчас, пока он не...» «Я хотел сделать тебя императором», — грустно произнес Пол и поднял руку над головой в жесте, похожем на какую-то военную спецназовскую команду. Пол подавал кому-то сигнал? Но кому? И для чего? Краем глаза Себастьян заметил. Что-то блеснуло в доме на холме. Одно из окон теперь было приоткрыто, сетка от комаров исчезла, и солнце отражалось в круглом стекле, которое, вне всякого сомнения, было линзой оптического прицела снайперской винтовки. Себастьян повернулся в ту самую секунду, когда воздух содрогнулся от выстрела. Пуля вонзилась ему в грудь, сбила с ног, и Себастьян упал назад через бортик бассейна. Он погрузился в прохладную воду, прижимая руку к груди, с одной единственной мыслью в голове. Ава.